Особое мнение.
Добрый вечер всем. И сегодня со своим особым мнением в студии «Эхо Москвы» телеканала RTVI Сергей Алексашенко. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Сергей Корзун. Давайте начнем с самых кровавых событиях в России. Сегодня в Дагестане день траура в связи с гибелью духовного лидера дагестанских мусульман шейха Саида Афанди и его прихожан. Совсем недавно события в Ингушетии, война на Кавказе. Даже не будем сейчас политические аспекты брать, хотя можно и их. Можно ли как-то кавказскую проблему решить экономическими средствами? Залить рублями там или наоборот поставить...
Сергей, ну, мне кажется, что проблема Кавказа, вот то, что происходит и в Ингушетии, и в Дагестане, это не экономическая проблема, или, скажем так, в первую очередь не экономическая проблема. Да, конечно, есть там высокий уровень безработицы, низкий уровень жизни, отсутствие многих инфраструктурных, как сказать, удовольствий для населения, плохие дороги и так далее. Все это есть, это правда. И, наверное, деньгами можно было бы что-то решать. Но мне кажется, что проблема республик Северного Кавказа состоит в том, что там напрочь отсутствуют государственные институты. Или они приватизированы разными группами людей, которые то ли в горячей войне между собой находятся, то ли в холодной войне. Где в горячей, там взрывают и убивают. Где в холодной, там другими вещами занимаются. И мне кажется, что ни одну проблему Северного Кавказа, как, впрочем, России в целом, нельзя решить, опираясь на существующую систему государственных институтов. Сначала нужно отстроить государственные институты, да, чтобы суд был судом, чтобы правоохранительные органы были правоохранительными органами, да, чтобы прокуратура была прокуратурой, и чтобы закон был равным для всех, чтобы все были равны перед законом. И тогда можно пытаться решать все остальные проблемы. Не решив вот эту базовую проблему, не решив проблему качества государственных институтов, можно сколько угодно денег вылить на Северный Кавказ, на Южный Кавказ, не знаю, там, в Поволжье, в Сибирь, Дальний Восток. Вон саммит в Владивостоке 680 миллиардов рублей вылили. И что-то ощущение, что вообще там никаких проблем не решили. Да? Ну, да, дорогу построили, которую там смыло дождем, да? Мост построили, ну и все.
Ну, а почему тогда нет государственной программы? Ну, или она есть?
Сергей, а нельзя построить коммунизм в одной отдельно взятой деревне. Вот нельзя создать один регион в Российской Федерации, где государственные институты будут существовать. Во всех остальных регионах их не будет. Не бывает так, что в Дагестане там суд честный и справедливый, да, а в Смоленске Таисия Осипова, в Москве пусирают. Так не бывает. Не бывает так, чтобы в Дагестане честные выборы, да, а в Тыве там у кандидатов в депутаты от республиканской партии крали документы. Ну, вот так не бывает. Вот институты, они либо есть и так работают по всей территории страны, либо их нет. И тогда где-то берутся за оружие, а где-то держат фигу в кармане.
Бывают особые экономические зоны, в которых, ну, как бы ограничены действия одних институтов, там не ограничены других, и некоторые из них, как локомотивы, вытягивают, в общем, довольно большие экономики.
Не слышал я, что в России, где у нас есть не одна, по-моему, даже не один десяток особых экономических зон, чтобы какая-то зона кого-то куда-то вытянула.
А почему в Китае работают, у нас не работают?
А потому что в Китае институты работали. В Китае особые экономические зоны создавались по принципу: все институты континентального Китая не работают на территории особых экономических зон. Там все институты создаются с нуля и по другим принципам. Таможня – это таможня, да, там, налоговики – это налоговики. Для инвесторов создаются такие-то условия. И институты работали, а право английское, суды почти что гонконгские. Вот так, поэтому особые экономические зоны Китая
вытягивали. Может быть, тоже есть путь для нас
отменить
действия всех
российских институтов. Может быть, смотрите, мы как Россия попытались создать, ну, некую особую зону в Сколково. Да, и приняли специальный закон о Сколково, там экстерриториальный фактически, много чего по-другому. И вроде как считаем, что это правильно. Ну, в Сколково ничего не происходит. Да, я читаю обзоры того, что происходит в особых экономических зонах. Ну, похоже, что там инвесторы сталкиваются, как правило, с теми же самыми проблемами. Не договорившись с местными властями в явной или неявной форме, у тебя нет шансов на успех. Ты не можешь. Я вспоминаю, я где-то в году 95-м или в 96-м еще ездил в Китай, на северо-восток, этот угол там России, Кореи, Китай, и смотрел, как китайцы готовят новую свободную экономическую зону. В то время это было такое вот огромное, не знаю, там, поле, ну, размером там, с 20 футбольных полей, огороженное, там проволока, все, еще ничего не было, было два здания. Стояло два огромных здания, 15-этажных, где-то 17-этажных, в одном таможне, и все фискальные органы, которые с инвесторами должны выстраивать отношения, все под ключ, все работает. Второе здание стояло для тех инвесторов, которые хотят арендовать помещение и хотят строить свое. Вся эта территория была квадратно-гнездовым способом расчерчена дорогами. То есть через каждые там, 50 или 70 метров шли дороги квадратом. Туда-сюда, туда-сюда. Дальше стояли участки. У каждого участка стоял вывод. Вода, электричество, канализация. И стояли таблички, где кто будет строить. Вот как встречают инвестора. Да, когда инвестор приезжает и говорит, вот хочу здесь, он говорит, пожалуйста, вот у тебя все есть. И дальше возникает, да, нам почему-то кажется, что свободная экономическая зона, это обязательно должны быть такие гигантские предприятия, не знаю, десятки тысяч занятых, ничего подобного. Да, предприятие, какая-нибудь биологическая фабрика, там, фабрика биофармацевтическая, не знаю, там, два этажа, там, скажем, 1000 квадратных метров. Да, там работает 20 человек. Но таких зданий, да, вот стоит там уже целая улица. Я приехал в эту свободную зону 3 года назад. Да, значит, вот там прошло, ну, там, 10-12 лет где-то. Там. И я не узнал. Да, да, там вот и огромные предприятия стоят, и, не знаю, и маленькие предприятия стоят. Жизнь бурлит. И вы не поверите, на этих дорогах, да, дороги все эти, они там два ряда туда, два ряда обратно, вот тогда они были, там, когда пустые абсолютно поля, дороги стояли, вот эти дороги, там, не знаю, сильно оживленное движение, то есть там постоянно все время кто-то куда-то ездит.
Все это по-прежнему за забором.
Да, да, это особая экономическая зона, там есть особый таможенный режим, да, там нет проблем с тем, чтобы граждане Китая, кто там работает, переезжали туда-сюда, ну, показываешь документы, что ты здесь работаешь и проходишь, да, это, то есть не граница. Не граница. Но там все работает. Вот. И это означает, вот как приветствуют инвесторов.
Еще одно сообщение на ту же самую тему. Греция решила бороться с кризисом созданием особых экономических зон. Я не случайно спросил, потому что Reuters об этом сообщает, и зоны по проекту правительства предложат инвесторам налоговые административные преференции. Ну, естественно, ведет Греция переговоры с Еврокомиссией. Но это, как предполагают, позволит поддержать национальную экономику. А в Греции может это сработать? Греция на Россию больше похожа, чем Китай.
Не думаю, что в Греции это может сработать. Потому что не очень хорошо понимаю, какие конкурентные преимущества есть у греческой экономики по сравнению, не знаю, там, со словенской, с болгарской, с румынской, кто там...
Ну, вот в особых еще экономических зонах, наверное, есть.
Ну, Сергей, понимаете, вот как это не смешно звучит, для инвесторов сами по себе налоговые ставки, они, ну, конечно, важны, но они не критически важны. Да, то есть можно платить больше налогов, можно платить меньше налогов. Самое главное, чтобы налоговый режим был стабильный, но и только из-за налоговых условий никто не выбирает там, Германию против Испании. Да? Ну, точно, в Германии налоговое бремя одно из самых высоких в Европе. И, тем не менее, это страна удобная для бизнеса. Еще более удобные страны для бизнеса – страны Северной Европы. Швеция, Финляндия, где налоговые ставки запредельно высокие. И, тем не менее, считается, что эти страны едва ли не самые удобные для ведения бизнеса. Они во всех рейтингах конкурентоспособности стоят выше всего. Поэтому вопрос не в том, какой размер налоговых ставок. Я, во-первых, думаю, что Греция... Ну, вряд ли сможет убедить Европейский Союз в том, что они должны согласиться на более низкие налоговые ставки. А во-вторых, это не является привлекательным для инвесторов. Для инвесторов что-то должно... В Китае, мы же понимаем, да, что для Китая, у Китая было два сильных конкурентных преимущества. Первое – это рабочая сила, практически неограниченная рабочая сила, для которой нет конкурентов по соотношению цена-качество. Которая вот на единицу заработной платы самая качественная рабочая сила, это китайская, там, где нужно много ручного труда. И до сих пор китайцы сохраняют это преимущество, потому что у них еще есть там 600 миллионов китайцев, которые готовы из деревни по первому зову партии переехать в города и встать на работу, получая за это там, $150 или $250 в месяц. И нигде вы больше таких людей не найдете, ни в одной стране мира. И второе, китайцы через свободные экономические зоны, они смогли привлечь капиталы... китайской диаспоры за границей. Потому что первые деньги, которые пришли в Китай, это были китайские деньги из-за границы. это из Сингапура, это из Индонезии, потому что вся Юго-Восточная Азия, весь бизнес там в Юго-Восточной Азии, неправильно, весь, существенная часть, она опирается на китайские деньги, на китайцев, которые когда-то уехали из коммунистического Китая и создали свой бизнес в других странах. Вот они начали инвестировать в роли вот такой патриотизм по-китайски. И надо отметить, что китайская компартия, коммунистическая партия, идеологическая партия, она приветствовала этот процесс. Да, и делала все возможное, чтобы те люди, которые сбежали из страны от коммунистического режима, приходили назад и вкладывали свои деньги. Вот у Греции я что-то не слышал про то, чтобы кто-то оттуда бежал, чтобы какие-то капиталы туда собирались возвращаться. Ну и тем более там про качество рабочей силы. Ну только мы, наверное, с ними можем конкурировать.
Сергей Алексашенко в программе «Особое мнение». Вопрос такой очень популярный, попсовый, я бы даже сказал. ЦБ поднял курс евро выше 40 рублей. Понятно, что это некая психологическая отметка. Но, в общем, евро по отношению к доллару торгует сейчас на максимумах нескольких последних месяцев. То есть, такого не было довольно давно. Важно, нет, свидетельствовали это оздоровление евро, либо просто колебания какие-то сезонные.
Ну, Сергей, смотрите, первое, чтобы я сказал, что это не ЦБ поднял курс евро, да, это рынок. Ну, наш центральный банк, надо отдать ему должное, он уже практически 2 года не вмешивается в вопросы курсообразования. Он минимально покупает или продает валюту. Поэтому то, что там евро стал стоить больше 40 рублей, а еще неделю назад он стоил там чуть больше 39, это не потому, что центральный банк что-то захотел или не захотел. Ну, центральный банк смотрит и смотрит. Да. Пока он считает, что нет особой угрозы для российской экономики, там была бы валютная корзина 35 рублей, а будет 36. Ну, центральный банк на это говорит, пусть будет 36. Возможно, потом опять будет 35 или будет 37. Да, и это первое, что вот этот процесс точно не находится под управлением там людей, сидящих на
Мигрине. То есть он просто фиксирует то, что происходит.
Он наблюдает за тем, что происходит, и считает, что это абсолютно нормальные рыночные колебания, на которые вообще никак не стоит реагировать. А второе, что происходит с евро. Мне кажется, что вообще в более долгосрочной перспективе, если оглянуться и назад, и, может быть, это будет правдой, если мы будем говорить, прогноз давать, есть две глобальные валюты – доллар и евро, которые относительно друг друга там торгуются в каком-то диапазоне. И у каждой из этой валют есть свои проблемы. Проблемы еврозоны, вот Греция, Испания, Италия, Португалия. И все боятся, что для решения проблем этих стран нужно будет там, Европейскому центральному банку покупать еще больше бумаг, кредитовать еще больше банков, ну, то есть увеличивать количество евро, что теоретически должно ослаблять евро. Ну и у американцев есть свои проблемы. У американцев есть проблемы жилищного сектора, у американцев есть большая безработица. И здесь неожиданно еще появилось заявление, напечатанное комментарии, дискуссия управляющего комитета Федеральной резервной системы, который сказал, что при таком состоянии американской экономики, наверное, нужно будет пойти на новое смягчение денежной политики количественной. То есть еще больше долларов подпечатать. Ну вот и рынок нам говорит, вчера вроде в евро было хуже, но теперь Европейский центральный банк сказал, что нет, больше пока евро печатать не будем. Американцы сказали, что будем. Ну, значит, вот евро чуть-чуть подорожал, доллар чуть-чуть подешевел. Но мне кажется, что вот это такие конъюнктурные колебания, за которыми пока всерьез ничего другого не стоит. Я бы не обращал на них существенного внимания.
Задам вопрос от слушателя. Якевр прислал его. В Госдуму внесен законопроект о Центральном банке Российской Федерации, изменение полномочий Центробанка. Ну, знаете, тема ставку рефинансирования эмиссии теперь будет регулировать правительство. Что это значит, как на экономике может отразиться?
Ну, если прямо в таком виде закон принять, то это на экономике не отразится никак. Да, потому что все-таки экономика, российская экономика, она работает по другим принципам. И я открою тайну для тех депутатов, которые писали этот законопроект, такую государственную тайну, она такая вот секретная, почти что самая, наверное, секретная, что на ставку рефинансирования Центрального банка, по большому счету, никто внимания давно уже не обращает. У Центрального банка есть другие ставки, с которыми он реально работает, то есть ставки, по которым он привлекает депозиты у коммерческих банков, и ставки, по которым он дает кредиты коммерческим банкам. Вот это работающие ставки. А ставка рефинансирования, она самое главное, где используется это в налоговых вопросах. И вот, собственно говоря, снижение, снижение ставки рефинансирования по решению там, то ли депутатов, то ли правительства, ну, я считаю так, что это диверсия против российского бюджета, потому что доходы бюджета уменьшатся. Не сильно, но уменьшатся. Вот. А экономика на это никак не отреагирует, потому что банки свои ставки устанавливают точно не исходя из ставки рефинансирования. Да, они смотрят, что с ней происходит, но гораздо важнее, как ведет себя Центральный банк с депозитными и кредитными ставками. Если же наши депутаты всерьез хотят поменять вот, сказать, систему, то я считаю, что им нужно перечитать работу Ленина о придании законодательной функции госплану. И восстановить госплан, госснаб, а самое главное, госкомцен. Вот сочетание госплана и госкомцен с переподчинением Центрального банка правительству позволит радикально перестроить нашу экономику.
Ну, как-то и... так это иронично говорить.
Не, я серьезно. Эти люди, которые писали, они же, это, я так понимаю, депутат Федоров, он отличается умом и сообразительностью. Вот. И вот если он всерьез хочет поменять нашу экономическую систему, ну, видимо, это же является целью. Он хочет, чтобы там вот все лучше мы были. Вот лучше, это, наверное, как в Советском Союзе, когда Центральный банк, Госбанк, он там же даже не правительство, а Газплану подчинялся. Вот давайте, вот правда, если он хочет, чтобы это работало, то нужен Госплан и Госкомцен. И тогда инфляции не будет, да, потому что цены будут фиксироваться. Вот, и какая там инфляция. А тогда, соответственно, не нужно проводить индексацию зарплат. Это бюджет может столько сэкономить.
Да? Недобрый блеск в ваших глазах появился.
Я же как депутат, я же хочу, чтобы в стране лучше жилось. Поэтому я считаю, что вот если делать что-то, то до конца доводить проект. А что так на полпути бросать?
Еще одна попсовая новость. Сбербанк заплатил топ-менеджерам 400 миллионов рублей за полгода. Много это или мало, никто не знает. Но вообще, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выше на 33%. В прошлом году увеличил выплаты руководству в два раза, а зарплата рядовых сотрудников выросла на четверть, а прибыль в то время крупнейшего российского банка начала снижаться. О чем говорит, зажрались в этой компании, или какой-то временной сдвиг, или надо же волноваться по этому поводу, или не надо?
Не думаю. Проблема, ну, сказать, проблема Сбербанка, наверное, руководство Сбербанка состоит в том, что хотя Сбербанк это практически там, ну, чуть меньше половины нашей банковской системы по объему, по своим операциям, особенно с населением это практически половина, а все-таки Сбербанк работает в конкурентной среде. Да, и особенно своим сотрудникам, которые на высших должностях, у которых там вопрос, ну, как действительно высокая квалификация, они должны платить рыночную зарплату. Ну, или, может быть, близкую к рыночной, но нельзя платить в разы меньше, чем рыночную. Да, потому что этих людей просто другие банки переманят или другие корпорации переманят. А Сбербанк, это, ну, как и любая крупная корпорация, в подготовку кадров вкладывается, ну, огромные ресурсы. Там любой человек, приходя, там, не знаю, директором департамента Сбербанка или заместителем председателя, или председателем Сбербанка, он тратит большое время на проникновение в ситуацию, на понимание того, с чем он работает, да, на, вообще на осознание масштабов задач, проблем. Вот человек там 3 года работает, учится, все, наконец он дает отдачу. Тут депутат Пупкин принимает, вносит законопроект. А давайте ограничим. Мы же еще вместе с Госкомцен восстановим Госкомтруд и в Сбербанке начнем зарплату устанавливать по решению депутатов Государственной Думы. И снижают зарплату в Сбербанке в 3-4 раза. Ну, понятно, что после этого там топ-менеджеры Сбербанка встают и уходят. И переходят в коммерческие банки, где получают в 2 раза больше, чем они получают сегодня. Поэтому Сбербанк вынужден реагировать на изменение рыночной конъюнктуры. Но, понимаете, вольно или невольно получилось следующее, что вот вы сказали, что Сбербанк заплатил там на 33% больше, да, чем год назад.
Да.
По иронии судьбы, зарплата в правительстве выросла, там правительственных чиновников выросла на те же самые 32,5% по отношению к прошлому году. Вот с кем они конкурируют, я не понимаю. И качество госуслуг у нас не сильно улучшилось. Да? И почему вот им повышаются зарплаты? Но Сбербанк хотя бы конкурирует. Да? И там понятно, что если есть рыночная конъюнктура, нужно реагировать. А вот почему правительство там и численность не сокращает, и зарплаты повышаются с такой же скоростью, как коммерческий сектор. Вот это мне не очень понятно.
Сергей Алексашенко, это его особое мнение. Еще одно сообщение из России. Да, собственно, про Россию мы сегодня и говорим большей частью. Крупные инвестиционные фонды, которые пришли в Россию в конце 90-х, сворачивают свою деятельность в стране. Решение в конце августа о выходе из России принял третье тысячелетие России, Third Millennium Russia. Он работал в стране начали с 98 года, еще раньше шведский «Восток нафта» ушел, который инвестировал в Россию с 96 года. Естественный процесс, будут ли заменены кем-то там в Сколково или куда-то будут инвестировать, либо вот разочаровались в России, как в перспективном рынке.
Как говорится, хорошая новость, плохая новость. Плохая новость, начнем с плохой. Или с хорошей начнем. Ушли с катертью дорога. Потому что что это третье тысячелетие, что «Восток нафта», они в основном были так называемыми не прямыми инвесторами, а портфельными инвесторами. То есть они покупали акции, облигации на рынке. Угу. В основном акции. На этом зарабатывали. Ну и Россия, российские компании мало размещали, у них очень маленький объем первичной эмиссии. В основном торговля шла теми акциями, которые уже были в обращении. То есть от этого ни предприятиям лучше не становилось, которые были эмитентами, ни бюджету лучше не становилось, потому что бюджет, прибыль вот таких фондов налогом на российский бюджет не облагает. Они облагаются у себя там, по месту юрисдикции. Поэтому, ну, ушли и ушли. Ну, там, может быть, там фондовый рынок немножечко там просел, ну, как-то отреагировал. Ну, по большому счету, знаете, как отряд не заметил потери бойца, а российская экономика не заметила ухода «Востока нафты». Но есть плохая новость, что вот все это является, так сказать, оборотной, ну, той же стороной медали, которая называется отток капитала. Да, инвесторы не верят в перспективы России. Вот что «Восток нафта», что это третье тысячелетие. В принципе, это инвестиционные фонды, у которых очень долгий горизонт планирования. Они смотрят на 20, на 30, на 50 лет вперед. И когда они, обратите внимание, в 98-м году начали, там, в 96-м году. То есть, не самые хорошие времена для российской экономики.
Да, они начали так получше. Ну, хотят.
Спорить не буду. Постерегся так говорить, какой там лучше, 96-й или
98-й. 98-й вообще страшно.
Оба плохо. Ну, вот давайте так. Согласимся на том, что оба было плохо. Вот. И в это время фонды пришли. Да, то есть они пришли с желанием зарабатывать. И, видимо, у них были какие-то долгосрочные перспективы, долгосрочные интересы, долгосрочные планы. И теперь они понимают, что все. Экономика, российская экономика не может конкурировать в нынешнем состоянии, теряя динамику роста, поэтому отсюда пора уходить.
Сергей Алексашенко, «Особое мнение», «Экономика и не только», и продолжение буквально через несколько минут. Сегодня, напомню, «Особое мнение» с Сергеем Алексашенко. Это продолжение. Тема политическая, свежая. Ну, не сказать, что особо активная. А может быть, кстати, выборы в Химках. Да, любимый кандидат средств массовой информации. Понятно, Евгения Чирикова. Яркая девушка, которую помним все по защите Химкинского леса и по многим другим делам. Как многие утверждают, без всякого административного опыта. Выставил свою кандидатуру. Сегодня собирает подписи. Журналисты в Москве сообщал о том, что были какие-то там минимальные провокации. Помогает ей в этом Алексей Навальный, да, и поэтому надеюсь, что подписи соберут быстро. Вопрос, собственно, политический. Вы можете здесь выступать как обозреватель, поскольку, насколько я помню, ни в каких кампаниях политических участвовать не собираетесь, на выборные должности не претендуете. Но, тем не менее, смотрите, какая ситуация. Евгения Чирикова, понятно, что самые вот, ну, засвеченные
в средствах, медийные,
абсолютно, да, самые
медийные. Не считая Олега Митвеля, который тоже заявил, что он вроде как собирается туда.
Да, да, да. Ну, так стали забывать немножко любимцев.
Исчез.
Да, на время исчез, стоит исчезнуть, и все уже, да? Тем не менее, партия «Яблоко» – единственная партия, но она не парламентская, которая предложила, соответственно, Чириковой поддержку. Да, но поскольку сбор подписей все равно нужен, ну, партия не парламентская. Ни одна из других партий не решилась на это. И довольно многие уважаемые люди, в том числе и вчера было там сообщение, видел от Андрея Нечаева, который собирается, тоже, вернее, спрашивает там своих читателей своего блога, выставлять ему или нет свою кандидатуру. И лидер химкинского «Яблока» отдельно уже не вместе с «Яблоком» и выставляет. Ну, вопрос, в общем, понятен. Дробят ли силы оппозиционеры и демократы? И вторая часть вопроса, есть ли шансы реальные у Чириковой?
Сергей, ну, на самом деле, давайте я скажу, что есть такая партия, республиканская партия РПР «Парнас», да, которая тоже заявила о том, что мы поддерживаем решение Чирикова о выдвижении. Да,
упустил, то есть, да, ну, да, ну, тоже не так, парламентская.
Мы тоже не парламентская, да. Но мы заявили, что мы поддерживаем решение. Мне кажется, что сегодня рано говорить о том, вот дробят ли такие заявления, вот, не знаю, там, Белоусов, бывший лидер «Яблока», да, Химкинского, Андрей Нечаев. Ну, хотя бы потому, что никто не может быть уверен, что, первое, Евгения Чирикова сможет собрать подписи. Будем надеяться на то, что она преодолеет этот барьер, что не повторится история с Ильей Варламовым в Омске, да, который выиграл праймерис и не смог собрать подписи. Выясняется, что праймерис, оказывается, выиграть в интернете гораздо проще, чем собрать реальные подписи. А второе, будет ли Евгения Чирикова зарегистрирована? Ведь как это, закон в России он не для всех существует. Да? Потому что друзьям все, а врагам закон. И закон, как известно, у нас суров, но это закон. И поэтому там, и Евгению Чирикова, и Игоря Белоусова, и Андрея Нечаева их запросто могут не зарегистрировать. Поэтому мне кажется, что вопрос о том, что должна делать там, не знаю, консолидированная оппозиция, какого кандидата поддерживать, нужно как минимум отложить до того момента, когда закончится регистрация кандидатов. Конечно, с точки зрения интересов оппозиции, нужно бы поддержать одного кандидата, потому что выборы в Химках идут в один тур, и, конечно, наличие там, 2, 3, 4 кандидатов, играющих на одной и той же электоральной нише, будет делить голоса между ними. Но даже если они все вчетвером вместе наберут 50%, да, но каждый из них проиграет в отдельности кандидату X, да, то победителем будет кандидат X. Поэтому я абсолютно нормально, спокойно отношусь к тому, что разные кандидаты от оппозиционных партий выдвигают, там, с оппозиционными взглядами выдвигают свои кандидатуры, потому что им предстоит пройти два барьера. Первое – собрать подписи, второе – пройти регистрацию. Давайте подождем, и тогда будем обсуждать уже, что делать, как делать, правильно ведет себя оппозиция, неправильно ведет себя оппозиция. Сейчас я считаю, что ничего плохого в том, что есть разные самовыдвиженцы, пока нет.
Если на мэра города выдвигается человек без крупного административного опыта, не потенциальный мэр-хозяйственник, а политический трибун, будем говорить таким штампом, да, а сможет ли он реально управлять этим городом?
Человек, который выдвигается на должность мэра города, крупного города, во-первых, он должен хорошо понимать, что заботит людей, да, и он должен получить поддержку людей под, не знаю, там, 1, 2, 3 главные идеи, которые у него есть. Потому что в конечном итоге людям это важно, людям, которые живут в Химках в данном случае, им важно, понимает ли кандидат те проблемы, которые перед ними стоят, и это может быть гораздо важнее, чем есть ли у него опыт решения проблем или нет. Потому что если он умеет решать проблемы, ну, например, там, не знаю, строительство коровников, да, или строительство свинарников, что к Химкам совершенно никакого отношения не имеет, да, то, в общем, это грош цена этому опыту. А во-вторых, для любого руководителя гораздо важнее уметь строить команду, выстроить команду, создать команду и уметь делегировать ответственность. Да. То есть вот это для руководителя гораздо важнее, чем умение решать все проблемы. Не бывает ни одного руководителя, наверное, там, на относительно высоком уровне, да, который говорит, я могу решить все. Любая система ломается, независимо, это страна, город, компания. Как только человек пытается решить все проблемы, тут же у него возникают неудачи. Поэтому я не считаю, что там Евгений Чирикова или кто-то еще, претендующий на роль мэра города Химки, должны говорить, я умею решить, я могу решить все проблемы. Нет такого человека.
Сергей Алексашенко, это «Особое мнение», телеканал RTVI и радио «Эхо Москвы». Москва решила выделить области 9 миллиардов рублей. Собянин делится с Шойгу. Они подписали соглашение. Трем подмосковным районам будет выделено из столичного бюджета 9 миллиардов рублей. Ленинскому, Нарфоминскому, Подольскому, часть которых с 1 июля вошли в состав Москвы. Нормальный процесс, он экономический, либо надо было как-то держаться?
Ну, во-первых, я так понимаю, что все-таки это деньги не Шойгу, а деньги в районы. То есть Сергей Кужугенович, наверное, зря надеется на то, что он там эти деньги получит. Но в лучшем случае он сможет этим районам денег не давать из областного бюджета. Угу. Во-вторых, мне это сильно напоминает такой вот банальный подкуп избирателей. Да. Вот вам денег дадим, только замолчите. Да. Кто-то недоволен тем, что соседнюю деревню включили в Москву, а нашу деревню не включили в Москву. Кто-то, наоборот, говорит, что мне в области лучше, чем в Москве, я не хочу идти под московскую бюрократию и так далее. Мне кажется, что это деньги на то, чтобы затыкать рот недовольным.
Ну, на социальную структуру их в первую очередь.
Ну, конечно, на социальную инфраструктуру, конечно. Конечно, освоение бюджета, и это, и в первую очередь, конечно, в районах это социальная инфраструктура.
Несколько вопросов слушателей возвращают нас к теме, которую в прошлый раз уже, по-моему, отыграли, по сланцевый газ, который Америка будет производить.
Экспортировать. Производит она уже производит.
Да. Который будет экспортировать к какому-то времени, как это отразится, спрашивают. Ну и заодно тут уже российский газ никуда не денешься. Киев оценил свою экономию от перехода с российского газа на уголь. Премьер-министр Азаров заявил, что Украина будет ежегодно экономить около 1 миллиарда 200 миллионов долларов за счет реализации первых 5 проектов. Украину теряем?
Украину теряем как рынок. Украину теряем как рынок. Надо сказать, что Украина до недавнего времени была крупнейшим потребителем российского газа за пределами России. То есть крупнее, чем Германия. Угу. Экспорт российского газа там составлял 40 миллиардов, да, больше, в какой-то момент даже чуть до 50 не доходило миллиардов кубометров, а в этом году чуть меньше 30. То есть сначала до 40 снизили по соглашению с «Газпромом», а теперь и 30 Украина не берет. Помимо того, что Украина собирается использовать более активно свои угольные ресурсы, Украина всерьез задумалась о том, чтобы построить тот же самый терминал, как мы говорили, по приему сжиженного газа. И уже даже правительство Украины подписало меморандум о взаимопонимании с Катаром, который, ну, видимо, станет основным поставщиком сжиженного газа на территории Украины. Проект дорогой, стоит там около миллиарда евро, но он позволит импортировать в Украину 10 миллиардов кубометров газа. То есть примерно треть того, что сегодня туда поставляет «Газпром». Цена, видимо, будет дешевле. Да. И поэтому, конечно, вот Украина, она всеми силами пытается диверсифицировать источники своих энергетических ресурсов. Что для «Газпрома»? Ну, для России это плохо политически, потому что Украина все менее и менее... Там, мы не уступаем Украине, не даем скидок. И украинские власти не считают себя обязанными о чем-то договариваться с Россией, отворачиваются. Ну и, конечно, «Газпром», который теряет рынки сбыта, это будет не национальное достояние, это будет национальная катастрофа.
Ну, довесок,
грозящие катастрофы, как не просто. Сегодня опять Ленин.
Довесок к этой новости, но имеющей отношение к «Газпрому». Казалось бы, «Газпром» — это наше все, наше национальное достояние. А он даже не попал в рейтинг, который составил рейтинг самых влиятельных компаний в своих странах, который составил журнал «Экономист». Доля крупнейшей российской компании в национальной экономике составляет 8,5%. В то время, например, как ArcelorMittal 161% от ВВП Люксембурга, правда. Вторая позиция по влиянию.
Ну, это не,
смешной
не,
рейтинг, не имеющий отношения.
Ну, нет, конечно. Ну, ArcelorMittal имеет просто штаб-квартиру в Люксембурге, при том, что его мощности расположены и в Индии, и во Франции, и на Украине.
Хорошо. С относительно большим ВВП Royal Dutch Shell 56% экономики Нидерландов. Та же самая история.
Ну, и да, просто компания Royal Dutch Shell, она существенно крупнее, по своим масштабам оперирует во всем мире, история большая. Мне кажется, что это Royal Dutch Shell, я думаю, что для в Голландии политический вес ее там в разы меньше, чем политический вес «Газпрома» в России. Но на самом деле, хочу сказать, что была такая компания Nokia, которая производила 20% ВВП Финляндии. Сейчас Nokia
четверть
с проблемами...
Четверть прироста экономики
Финляндии с проблемами.
С 98 по 2007
вот,
год.
Вот. И именно сейчас, когда Nokia в спаде, финская экономика черпает проблемы. Поэтому, когда мы говорим, что «Газпром» — это грозящая катастрофа, то лучше пусть у него будет 8%, нам будет легче жить.
Сергей Алексашенко, это было особое мнение. Спасибо за то, что пришли, отвечали на наши вопросы. Всем всего доброго. Не успели.